Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на Радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Анна Котельникова, директор фонда «Дорога жизни». Анна, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анна, вы давно уже помогаете нуждающимся людям и начинали еще в «Милосердии», православной службе «Милосердия». Мы немножко перед эфиром начали вспоминать былое наших старых, давних наших общих знакомых. Действительно, это большой путь проделанный, фонду уже, я так понимаю, достаточно много лет.
Да, в ноябре 8 лет будет.
Да, и я так понимаю, что это еще связано с личной историей, потому что вы мама трех, да, я не ошибаюсь, четырех уже приемных.
Да,
детей.
Ну, первый ребенок — это дочка мужа, он вдовец, просто я вышла замуж за вдовца. Вот. И плюс еще трое детей, которые были нашими подопечными в нашем фонде. Вот. Но сначала их было двое, потом мы резко узнали, что есть еще старшая сестра. Вот. И получилось так, что, в общем-то, мы собрали всех.
А подожди, они все родственники?
Да, это сиблинги все.
То есть вы взяли трое детей из одной семьи?
Да.
Потрясающе.
Здорово.
Ну, там еще и имена совпадали у нас у старших детей. Вот, а вот отдельная тоже история такая, очень смешная на самом деле.
Но я так понимаю, что до того, как организовался фонд, я опять на «ты».
Ну, отлично.
Ты до этого уже много лет работала волонтером. В принципе, да? Какое-то взаимодействие с благотворительным сектором у тебя было
знакомо, тесно. Да. Ну, понятно, что это несколько иное, нежели чем организовывать фонд с нуля, получается. А когда еще вот служба «Милосердия», да, и служба добровольцев, да, начинала свою работу, на тот момент меня позвал, на тот момент отец Аркадий Шатов, да, я пришла на собеседование.
Нынешний владыка Пантелеймон.
Да, нынешний владыка Пантелеймон, и я очень хотела, я рвалась, прям помню, в какую-то многодетную семью, потому что я сама одна, да, в семье, и мне очень хотелось заниматься именно с детьми, как-то вот появлялось у меня такое желание, фрагментарно, но так вот устойчивое такое желание было, вот, а потом получилось так, что не было никакой многодетной семьи, вот, и владыка тогда сказал: слушай, пойди, давай ты будешь уже координатором, и я в итоге стала координатором Восточного округа в «Милосердии», да, и вот...
Здесь надо пояснить, что это имеется в виду координатор. Координация
добровольцев, да.
Добровольцев, да, по округам всей Москвы, да, и да. Получается, это адресные просьбы,
это
когда
адресные
на
просьбы,
дому
да, на дому, это были семьи, пожилые люди, и, соответственно, семьи с детьми-инвалидами.
Вместо отдельной семьи у тебя целый,
да, у
меня
целый округ.
Целый округ, да. Но это, на самом деле, самые такие вот действительно лучшие годы «Милосердия» были, потому что, во-первых, я узнала действительно, что такое человек в беде, да, узнала, что такое человек, который, ну, скажем так, нуждается в помощи, но тут нужно понять, какую помощь ему нужно и как правильно ему оказать. И самое главное, как найти подходящего человека, добровольца, который будет, соответственно, помогать в этой семье. Вот. И, в общем-то, сколько? Ну, получается, где-то вот 4 года я полноценно вот так была именно волонтером, да, координировала службу, в службе работ волонтеров Восточного округа. У нас было сначала двое, а потом активно стало вот, вот, скажем так, сеть добровольцев расти, вот, и когда я уже уходила из «Милосердия», это было 25-30 человек именно добровольцев, кто вот был постоянно, и просьб у нас намного больше было тогда. И я помню вот эту дружбу, вот этот вот акцент на том, что вот нам было все по плечу, вот это вот прям вот я до сих пор вспоминаю, вот это хорошее чувство, нагрузка была большая, но при этом все работали, при этом помогали, делали доброе дело, да.
А если кому-то не... Ну, бывали ситуации, когда кому-то не получалось помочь?
Да, на первое время особенно было, потому что два добровольца было, а просьб стало все больше, 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 да. Ну, вообще Восточный округ как бы такой очень активный был.
Да, там 1,5 миллиона, по-моему, живет человек.
Да, там, в общем, очень в этом плане все развито. И как-то вот... Получалось находить просто общий язык с теми, кто просил помощи. И я помню, что вот у нас была бабушка, которая очень нуждалась в помощи и в поддержке. Но при этом была еще семья многодетная с тремя детьми-инвалидами. И вот непонятно было, как разорваться. В итоге мы соединили бабушку и семью. Они стали между собой просто общаться.
Вот это
да. Да, и вот это вот была история, когда... Ну, то есть она была одинокой, но при этом она была на коляске на инвалидной, и не с кем ей было общаться. Вот. Но мама как-то вот с ней нашла нашла общий язык. И пока, соответственно, мы искали добровольца, да, там же собеседования каждое воскресенье были, когда мы искали, пока мы искали добровольца, в общем-то, мама с бабушкой, в общем-то, подружились, да. То есть, ну, одиночество было точно преодолено.
Вот это да. Вот, а потом в твоей жизни появилась девочка Аня.
Да, так сложилось, что в 2016 году я, даже конец 2015 года, я уезжала на операцию по сердцу в Берлин, и тогда мне очень тоже помогла служба милосердия, потому что сумма была очень большая, собрали деньги, вот, и мне позвонила параллельно с тем, как мы собрали вот эту сумму, да, мне позвонила моя подруга, рассказала о том, что она лежит в Бакулевском институте со своей дочкой, и эта дочка, в общем-то, лежала в одном боксе с вот этой девочкой из областного дома ребенка. Аня, у нее был похожий со мной порог сердца, да, тёзка моя, я просто не смогла пройти мимо. Вот. И она мне говорит, просто сделай что-нибудь, чтобы как-то ей помочь, потому что врачи говорят, что она даже операцию не переживет. То есть был там такой момент. Я набралась храбрости, позвонила в дом ребенка, вот, прикрылась милосердием, сказала о том, что вот есть возможность попробовать выделить ей патронажную няню. Вот. Ну, директор так это не очень с восторгом воспринял мою просьбу, ну, мое предложение, точнее. Вот. Но... все-таки потом дала разрешение, и вот, собственно, с патронажной службой, опять же, от милосердия выделилась няня, которая с ней потом после Бакулевского института ушла в больницу имени Спиранского. И ее в 10 месяцев положили в отделение дальнодоношенных детей. То есть она была самая по возрасту взрослая в этом отделении, но при этом по весу самая маленькая. Она весила в 10 месяцев 4 килограмма. Ой, ну, то есть, да, там да. было все очень... Да, она не сидела, соответственно, не ползала. Ну, все то, что положено ребенку делать в этом возрасте. Вот. Потом, когда, в общем-то, она поползла, когда вот этот уход начался индивидуальный, я, естественно, параллельно общалась с директором дома ребенка, пыталась вообще понять, какая у нее дальнейшая судьба будет, и она мне стала рассказывать про некие детские дома-интернаты для детей-инвалидов. Да, я стала гуглить, смотреть там, соответственно, какие-то видео, пытаться понять вообще, что...
Ну, и так ты погрузилась в мир
да.
поныне.
Ну, да, в ДДИ, потом и, соответственно, и про ПНИ узнала. И я, мне потом няня, вот Аня стала рассказывать, присылать видео каждый день, какие у нее успехи, как она там игрушки начала брать. И у меня, естественно, такой внутренний был запрос, ну что же, она уйдет, соответственно, в дом ребенка, потом, наверное, в ДДИ. Наверное, что-то надо сделать. Я решила, значит, написать про нее статью. Договорились мы с редактором «Милосердия».
Прости, но ты сказала, что все это началось накануне твоей операции.
Да.
То есть у тебя были свои очень серьезные личные события, которые ты тоже могла там... Что-то могло пойти не так, и в конце концов, наверное, тебе было страшно, и как-то, может быть, ты волновалась.
Ну, я волновалась, и безусловно, потому что, ну, все-таки это была операция, да, серьезная. Но я помню, что когда меня спустили из отделения интенсивной терапии, да, у них там немножко по-другому устроено, не как у нас, вот, я помню, что первое, что я сделала, я взяла телефон, и я написала няне про Аню. То есть у меня первые 3 дня мне нельзя было вставать, но у меня вот, ну, жуткая была на самом деле боль, вот это вот, мне там переживался стенд и так далее, но смысл в том, что вот я помню, что вот именно Аня меня держала, ну, скажем так, на плаву, потому что я не концентрировалась на своей боли, а мне было важно понять, что там просто самые активные события начались.
Ты должна была о ней заботиться, и
да,
это немножко
тебя... Да, постил дистанционно. Меня это держало как-то вот, да, я понимала, что я нужна.
Фантастика.
Вот, поэтому...
Вы начали говорить про статью «Милосердие», да?
Да, значит, разрешили, значит, написать статью небольшую про нее. Я написала про Аню статью, как есть, ее такой короткий, такой жизненный, да, путь описала. И
прости,
с поиском
родителей. Помню, что, в принципе, Анин жизненный путь начался не самым, мягко говоря, благополучным образом, до того, как она попала в дом ребенка, ее нашли на улице.
Да, ее нашли на улице, ее нашли, на самом деле, в притоне. Вот, то есть, и вот потом директор дома ребенка, она же и главврач на тот момент была.
7 месяцев, да,
ее нашли в 5. Вот, и В общем-то, она как раз, поскольку она была медиком, поняла, что у нее есть проблемы по здоровью. И, в общем-то, она стала выяснять, обследовать ее, и выяснилось, что у нее порок сердца как раз. Вот. И, в общем-то, если к статье опять возвращаться, я написала небольшую статью, и стали поступать разные, значит, сообщения, звонки. Были кандидаты, которые хотели прийти с ней познакомиться, соответственно, брали направление, около 20 человек что-то было, и потом уже, ну, и все как бы отказывались, потому что и были непонятные перспективы все-таки, что это будет все-таки девочка, которая будет ходить, либо все-таки ДЦП будет. Ну, в общем, анамнез-то у нее такой был, не самый простой, скажем так. И в какой-то момент я уже как-то так в сердцах сказала: «Господи, пусть будет так уже, как будет». И в этот же день мне позвонила девушка, сказала: «Здравствуйте, меня зовут Анна». И я поняла, что что-то вообще тут происходит. Она говорит: «Мы посмотрели на фотографии, нам кажется, что это наш ребенок». Но я очень скептически относилась на тот момент к таким вот сообщениям уже, потому что после 20-го кандидата уже... все как-то так это в голове по-другому. И я ей сказала, я говорю: «Да», я говорю, «если у вас есть документы, вы можете взять, во-первых, направление на девочку», я говорю, «и приезжайте, общайтесь с врачами». То есть я довольно жестко. Я помню, вот первые 20 кандидатов, я их прям вот всех там облизывала практически, то есть мне было важно как-то с ними выстроить взаимодействие. А потом я уж просто поняла, что это вот как будет, так и будет, как вот действительно, если это, если ей суждено как бы быть, да, в семье, она в любом случае будет в семье. Вот. И вот эта Анна с мужем, у них еще, значит, двое маленьких детей было погодок, вот, они доехали до Тверской области, приехали в опеку, и в итоге Аня стала первым ребенком в Тверской области с инвалидностью, которая ушла в семью. Это был такой фурор, и директор дома...
Это в каком году было?
Это был 2016 год.
В 2016 году
это была вес...
во всей Тверской области,
да,
впервые в истории области был усыновлен ребенок с инвалидностью.
Да, ну то есть очень долго не уходили, на самом деле, дети, поэтому...
Ну что, хорошо, что благодаря таким людям это получилось хотя бы в 2016 году.
Это «Делатели» на радио «Вера».
А мы говорим с Анной Котельниковой, директором фонда «Дорога жизни».
«Делатели» на радио «Вера».
И, в общем, сегодня Аня растет в семье.
Да, Аня сейчас растет в семье, активно учится, посещает танцы. То есть у нее вот полноценная жизнь. Да, конечно, ее проблемы по здоровью никуда они не ушли, да, то есть, безусловно, есть ограничения, но при этом это не ПНИ, это не ДДИ, это семья, это возможность жить и развиваться.
Аня обрела семью, а у тебя родился фонд.
Да, вот так сложилось.
То есть тебе эта история была недостаточно?
Не, ну так сложилось просто, что когда Аня ушла в семью, директор стал звонить и предлагать посмотреть выписки других детей. Там
нас... этого дома ребенка,
да? Да, 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 именно детей.
Я поняла, что с вами это работает.
Да, вот. Ну и на тот момент нам очень стали помогать врачи. Я почему говорю нам? Потому что вокруг Аниной истории сплотились люди, которым стала не безразлична судьба, во-первых, этой девочки, а во-вторых, те, которые, в принципе, стали вникать вообще в ситуацию детей-сирот, у которых есть сложности по здоровью. Вот. И таким образом организовались люди, которые потом стали учредителями, соучредителями нашего фонда. Но нас на тот момент еще очень поддержал главный врач 9-й больницы Спиранского. Он говорит: «Слушай, давай придумаем что-то, что будет ну, как-то действительно давать какую-то поддержку, помощь детям, которые живут, ну, скажем так, далеко от Москвы, и у которых нет возможности вот так вот получить доступно медицинскую помощь и поддержку, потому что, ну, где-то нет узких специалистов, где-то еще что-то». Я говорю: «Хорошо, мы подумаем, что можно сделать». И, ну, на тот момент, да, я тоже загорелась, я поняла, что надо сделать что-то такое, да, про сирот, но то, что не будет, как бы, повторять
существующие
уже проекты, да. И мы подумали, что это могла бы быть какая-то такая вот выездная бригада, которая будет приезжать к детям и проводить вот эти обследования, да, и выявлять те диагнозы, и простраивать маршрут для детей, у которых действительно мало шансов на то, чтобы быть устроенными в семью, да, то есть хотелось больше им руку помощи протянуть. Вот, но потом, в общем-то, когда первые поездки начались, мы поняли, что, в принципе, в целом с медициной для детей-сирот не так все просто.
Ты знаешь, я вот думаю об этом, то есть вы организовали группу врачей, которые ездили вот, ну, просто как волонтеры заниматься в разные довольно отдаленные там уголки, там, ну, пусть не всей страны, но, ну, да, короче, далеко от своего дома, от своей работы. И я думала о том, что, ну, и все-таки у нас есть некий стереотип врача. Ну, во-первых, это люди очень-очень занятые. Они там работают эти сутки через сутки, у них постоянно какие-то смены. То есть я представляю себе, как мало у этих людей свободного времени. С другой стороны, существует, опять же, это стереотип, я сейчас не говорю, что я поддерживаю это, да, но что врач, это человек достаточно, ну, не сказать циничный, но в какой-то степени уже, да, у него есть, скажем так, некая броня, потому что он постоянно видит страдания, видит постоянно боль, смерть, видит болезни, видит несправедливость, особенно как бы в детской медицине это самое трудновыносимый, у них должен вырабатываться какой-то иммунитет эмоциональный, наверное, психологический. Uh-huh. А тут как бы люди реально вовлекаются, все оставляют, ездят помогать детям в детский дом безвозмездно, тратя свое время, свои силы на это. И откликаясь на это всем сердцем, как вы нашли этих людей, кто эти врачи?
Ну, первым, на самом деле, откликнулся заведующий детской хирургии в Спиранского Иван Сергеевич Горячев.
Опровергаем вот. Все стереотипы.
Ну, надо сейчас вот для справедливости сказать, что сейчас-то они как раз работают, да, то есть это их работа. На первых порах, естественно, они ездили, да, вот как волонтеры больше. Вот. Но если говорить, как так сложилось, я думаю, что я вообще сама против каких-то вот таких вот уравнялок, да, и шаблонов. Всегда везде есть на самом деле человек, всегда есть люди. Не знаю, как сложилось так, что именно вот Иван Сергеевич откликнулся, и вот этот такой порыв мой, наверное, да, поддержал. Я думаю, что хорошие врачи, они, в принципе, ну, хороший врач и хороший человек – это два вот нераздельных, наверное, это, да? И невозможно быть прекрасным профессионалом, там, да, специалистом, и при этом, ну, скажем так, не любить детей, например. Потому что вот то, что я увидела, когда вот наблюдала за тем, как Иван Сергеевич общается, например, с детьми, да, я была удивлена, ну, не то, что даже удивлена. Мне казалось, что по-другому врачи не умеют. То есть, ну, когда я, ну, я, безусловно, потом сталкивалась уже по работе, да, с другим отношением, меня это, конечно, расстраивало, потому что я, ну, видела, как общаются наши специалисты, и это было совершенно... То есть ребенок вообще не боялся, особенно из детского дома, он не боялся, когда к нему приходил, да, медик. Понятно, они же не просто, соответственно, приходят, там, с ними разговаривают, они же еще, ну, педиатр, там, соответственно, там, горло, вот это все смотрит и так далее, но при этом это настолько в какой-то вот такой игровой, получается, форме. Не каждый, конечно, врач это может. Как сложилось так, что вокруг нас вот объединились именно эти люди, не знаю, но я думаю, что по-другому, наверное, вот не могло быть. Хотя я говорю, что вот тот же Дмитрий Юрьевич Зиненко у нас входит в нашу выездную бригаду, это известный нейрохирург, доктор наук, вот, и он, ну, сложная ситуация тоже бывает, когда он говорит, мне приходится выбирать между родительским, например, ребенком, да, и ребенком из детского дома, да, то есть вот кому отдать, квоту отдать, кому.
А, даже квоты.
Да, то есть такие тоже ситуации есть. Но при этом вот за все это время я не увидела ни разу какого-то вот такого вот цинизма. Более того, когда они видят, например, ситуации, когда местные коллеги, да, ну вот откровенно где-то, ну, ошибаются, либо где-то недосматривают, скажем так, да, они всегда вступают с ними в диалог, и это всегда на очень таких вот доброжелательных, ну, да, интонациях, да. Честно, я думаю, что благодаря этому нас и стали впускать в детский дом, особенно в детские дома-интернат, потому что все-таки это очень закрытое учреждение.
Ну да, нужно какой-то модус иметь правильно именно с человеком пообщаться, чтобы он не встретил это в штыки.
Да.
И надо сказать, вот тот самый момент уже, когда можно объявлять информацию, как, собственно, поддержать работу фонда, можно это сделать с помощью СМС, отправив на номер 7517, только саму сумму, например, там 300, еще раз, по-моему, 7517. А есть еще замечательный сайт дорогажизни.org, и там опубликованы различные сборы, которые ведет фонд прямо сейчас на нуждающихся подопечных, на программы фонда, про это мы еще отдельно поговорим. А я хотел прежде еще уточнить, вот получилась эта история с Анной, вы были в ситуации, когда вот эта операция, при этом был опыт благотворительности, все здорово, но все-таки чтобы организовать фонд, чтобы организовать такое серьезное предприятие, предприятие в смысле не бизнес, да, дело, нужна какая-то решимость, не знаю, там, ну, не знаю, некоторые думают, нужны деньги, нужны поддержка какая-то, нужна... Вот как у вас шел этот диалог с самой собой, или его не было, и вы сразу решили и подумали потом?
Ну да, я сейчас на самом деле скажу такую нестереотипную, наверное, опять же, вот историю. Никто не собирался вот так вот, да, какого-то бизнес-плана не было. Ну, опять же, если бы нам отмотать на 8 лет назад, как бы я поступила бы, ну, наверное, я бы так не поступила бы в плане того, чтобы я бы изучила бы, конечно же, да, какие-то моменты. А так сложилось, что я еще наши два учредителя, мы действительно, мы, во-первых, все работали на основных работах, да, то есть у всех было чем заняться. И фондом, и становлением фонда, да, особенно первые полтора года мы занимались свободное от работы время. Вот. И у моих вот коллег, соучредителей на тот момент были маленькие дети. Вот. Но, в общем-то, мы горели тем, чем мы хотели заниматься. И в этом плане, конечно, опять же, я повторюсь, нас очень поддержали медики, потому что, ну, они видели, что слабоумие, отвага – это наше все. И у них, конечно, примерно то же самое включилось, как бы, да, и здесь, наверное, все совпало. И вот все, что касается сайта, там, да, организации, вообще написание программ, там, да, мы это все изучали, да, и люди к нам стали потихоньку присоединяться сначала на волонтерских началах, там, юристы, соответственно, да, все, кто помогал, бухгалтер наш первый пришел, которая была в декрете на протяжении нескольких лет, и она вообще с бухгалтерией НКО никак не была связана. Но на тот момент еще вот я заложила, скажем так, три принципа, и в этом плане меня соучредители очень поддержали наши. Мне очень важно было, чтобы у нас, ну, вот эти три принципы, три кита, как я их называю, любовь к своему делу, профессионализм и максимальная прозрачность, да, то есть вот то, что мы делаем, да, оно должно быть максимально понятно во всех отношениях, да, и так складывалось, не знаю, каким-то вот таким вот действительно, наверное, чудом люди, которые приходили помогать фонд, которые были первыми такими волонтерами, это были люди, которые никак не были связаны тоже с благотворительностью, просто, ну, как бы, скажем так, зацепляла история с Аней. Вот, ну, и с теми детьми, которые первыми нашими подопечными были. Вот, у нас программный директор наша Екатерина Панькова, которая уже с фондом тоже вот 8 лет, она пришла, у нее была своя история, у нее ребенок старший родился с косолапием. Вот, и она пришла помочь девочке, которую я привезла из Краснодара. Очень сложный ребенок был с кучей трубок. Сохранная девочка, маленькая, ей до года, Лера. Вот, но при этом у нее был очень такой порог развития сложный, то есть у нее не работал там пищевод. Ну, в общем, она была на гастростоме, на трахеостоме. В общем, там, да, у нее не было пятого пальчика на обеих ручках, но при этом девчонка очень симпатичная. Вот, и она родилась недоношенная, Лера. А у Кати, младшей, вот у нашего программного директора, Вика тоже родилась недоношенная. И как-то вот, в общем-то, все так совпало. Она мне просто написала, говорит, слушайте, можно я там приеду, там вещи привезут, у меня от дочки остались. Я говорю, ну да, привозите. Мы с ней пересеклись. Она передала мне в больнице эти вещи. Просто мы с ней словами зацепились, как-то стали общаться. Она говорит, слушайте, ну что вам еще надо, чем помочь? Я говорю, нам много-много чего надо помочь. Вот это. То есть я ей стала рассказывать. Она говорит, ну давайте я попробую просто поучаствовать. Ну, в общем, так поучаствовала, что осталось сейчас.
На 8 лет.
На 8 лет, да. Вот. И так, в принципе, я говорю, и бухгалтер наш тоже первый, вот, кто пришел, тоже так же. И первые, наверное, года два мы вот в таком режиме проработали. При этом, ну, естественно, мы, безусловно, сохраняли вот это юридическое право. То есть нам, мы понимали, что... почему мы организовались-то в НКО? Потому что мы понимали, что нас просто ни одно учреждение вот так вот просто не впустит, потому что, естественно, все директора читают всегда документы, и им надо понимать, кто приходит к ним в учреждение. Вот.
Ну, а в службе милосердия вы не захотели продолжать, потому что...
Уже просто было некуда.
Некуда, да?
Активно, да. Ну, и потом там все-таки уже, когда я была координатором, все-таки там была история волонтерская, да, такая, когда я, ну, все равно свободное время это делала, да. А потом я поняла, что там нагрузка уже выходит за свои границы, да, ну, в плане того, что все равно там сейчас уже люди работают, да, те координаторы, которые есть сейчас, это их полноценное рабочее место, да, вот. Вот, а я поняла, что я на три рабочих места я точно не смогу. Вот, поэтому я потом из основной работы тоже ушла и осталась только в фонде.
Мы начали эфир с того, что я рассказал про ваш статус приемного родителя, да, и то, что у вас получается четверо, я так и не понял, три или четыре?
Четверо.
Четыре приемных ребенка. И эта история с приемным родительством, она появилась в процессе фонда?
Да.
Она как-то логично вытекала из того, что вы делали, либо это как-то тоже
нет,
было спонтанно?
Нет, всё спонтанно, моя спонтанно.
Расскажите.
Так сложилось, что когда фонду было полгода, я познакомилась со своим будущим мужем. Это тоже отдельная такая история.
Она вот. Очень интересна, всегда про будущего мужа, всегда интересно.
Я была очень увлечена была фондом, и мне было вообще как-то не до построения своей личной жизни. Вот, значит, коллеги меня вытолкали буквально на 3 дня в июне 2017 года отдохнуть, и я помню, что я зашла на сайт знакомств и зарегистрировалась, причем я сделала выборку по, значит, фильтрам вдовец. Я не знаю вообще, что меня посетило, но я так сделала.
Значит, подожди, тебя отправили в отпуск,
да,
и ты решила...
Первым делом на сайт знакомств.
День, когда мне надо было возвращаться уже домой, я решила, значит, а что-то мне надо... Просто я зашла на сайт знакомств, зарегистрировалась, сделала выборку, значит, вдовец. Там было всего 2 анкеты. Одна из анкет была анкета моего мужа. Значит,
вот это, да.
Он был военный, с маленьким ребенком на руках. Я говорю, отлично, подходит, дела ему написала. Мне единственное, что, ну, как бы зацепило то, что он написал о том, что, значит, ну... кем вы восхищаетесь, как бы там какой-то вопрос такой был, и он написал, что отцом Василием из Оптиной пустыни, ну, вот один из, соответственно, да?
Новомучеников, да.
И меня как-то это вот... А меня на тот момент Красную Пасху я перечитала, и вот один из них, там же их трое было, Василий,
Я не помню.
Но, в общем, смысл в том, что я вот это вот сходство с Оптиной как-то я так считала. Вот, я написала, думаю, ну ладно, может быть, он ответит, а может быть, и не ответит. Приехала домой, и он мне ответил. Мы стали просто общаться, вот, потом встретились, завязалось такое общение, просто как бы даже, ну, без каких-то там, соответственно, дальнейших мыслей, вот. Но при этом, ну, он мне честно рассказал о том, что у него есть ребенок, что у него жена умерла, первая супруга от рака. Они 10 лет прожили в браке, вот, и, в общем-то, умерла она, когда вот Вероничке было, получается, 7 лет, она ее в первый класс отвела, и как бы потом вот так сложилось.
Ну, то есть, подожди, ты, ну, я сейчас скажу, может быть, грубую вещь, но ты... решила связать свои отношения с раненым мужчиной. Ну, как бы, да?
Я не думала на тот момент. Вот я вообще вот отбитая, видимо, на всю голову.
Ну, то есть это был совсем непростой, ну, то есть человек, который прошел непростой
жизнь. Я, видимо, про трудности вообще не думаю. Вот не знаю, как вот так сложилось. Вот. Мы еще потом, когда к владыке приходили с Сережей, он говорит, господи, какие, говорит, вы разные. Ну, вот при этом, видимо, говорит, вот у вас вот это произошел союз. Вот. И да, сложилось так, что мы стали общаться. Фонду было тогда, вот, получается, полгода. Вот. Я ему сказала, что я занимаюсь фондом. Он сказал, ну, ладно, хорошо. Вот, поэтому каждый раз, когда сейчас я куда-то улетаю или еще что-то, я говорю, ты помнишь? Я говорю, ты дал свое согласие, ты знал, на ком. Да, ты женился. Ну и, в общем, в итоге потом, ну, где-то спустя, наверное, 2 года, ну, стало понятно, да, что как-то хочется, чтобы семья росла. Ну, вот так складывалось, что общих детей у нас не было.
А что бы случилось после этого, мы узнаем после короткой паузы, потому что нам ее нужно сделать, а очень важно при этом еще поддержать работу фонда «Дорога жизни». Анна Котельникова, директор фонда, у нас сегодня в гостях. Это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 7517 сумму, например, 300, 7517. А еще на сайте фонда дорогажизни.org можно тоже поддержать различные сборы. С вами Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
И Тутта Ларсен. Мы вернемся
после короткой паузы.
Да.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на Вере», я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Анна Котельникова, директор фонда «Дорога жизни». Анна, в первой части программы мы начали говорить о том, как вы пришли вместе со своим будущим мужем к идее взять свою семью на воспитание приемных детей. Расскажите об этом.
Ну, муж был категорически против приемных
так.
детей.
Так.
У меня все, да, нестандартно.
А чем аргументировал?
Он сказал, что мы будем молиться, будут свои... Ну, он как бы вообще, в принципе, он говорит, ну, как-то вот дети, которые рождены не в нашей семье...
Что, типа, ну, сложно,
вот,
да?
Да, ну, как бы, как психологически, как бы там прийти. Ну, разные вот такие вот моменты были. Вот, я на тот момент очень сильно загорелась девочкой, вот, которая была нашей подопечной, вот, с Калининграда. Девочка маленькая была, она была здесь на пересадке печени. Вот, я очень сильно прям мне хотелось. Я пошла как раз в школу приемных родителей из-за нее. Я подумала, что ну ничего, сейчас я пойду, потом муж подтянется. Вот. Но он категорически сказал, что нет.
Не подтягивался.
Не подтягивался вообще никак. Вот. А потом он же ездил со мной в командировке тоже, он видел, и что такое ДДИ, что такое дом ребенка. То есть он очень активное участие тоже принимал.
Надо пояснение дать. Детский дом-интернат. Сейчас они называются в основном, да, центр содействия семейного воспитания.
Воспитания, да. Но в регионах также ДДИ не остаются.
Там просто находятся дети с инвалидностью,
да,
государственное,
да, учреждение. И, ну, и дома ребенка, где маленькие совсем малыши находятся. Вот, то есть он понимал, и он видел, как там все устроено. Вот. Но, в общем-то, так сложилось, что в одном из домов ребенка, значит, нам обоим понравилось мальчик и девочка, брат с сестрой. Вот. Как-то мы стали приезжать туда просто как-то помогать. Вот. Но в какой-то момент, в общем-то, ну, не сложилось. Там бабушка, значит, появилась. Не то, что мы хотели их забрать, но как-то вот я увидела, что у мужа какие-то вот такие вот движения начались. Оттаивает. Вроде как. Хотя он это отрицает. Сейчас говорит, нет, это было не так. Потом, значит, когда я уже закончила школу приемных родителей и даже какие-то справочки там пособрала, вот, он говорит, запиши-ка меня в школу приемных родителей. Я даже спрашивать ничего не стала, думаю, надо точно записать.
Надо брать.
Да, и я его записала в школу приемных родителей при доме ребенка ЦССВ Центральный, вот в Москве первый дом ребенка, вот, и там действительно очень хорошее обучение, очень хорошие специалисты, и, в общем-то, я наблюдала просто за тем, как он менялся в ходе вот прохождения обучения. Там как раз начинался, ну, вот, такая пандемийная, да, вся эта история, вот, и он закончил, получил свидетельство прям практически накануне, вот,
изоляции,
да, вот, а параллельно с этой темой, когда он ходил, соответственно, на занятия, к нам в программу, в одну из наших программ «Брошенные дети в больнице» поступили дети, и мне наш нынешний директор по коммуникациям написал, посмотри на мальчика, говорит, как они похожи с тобой. Я говорю, слушай, ну, я вообще вот такие темы очень как-то спокойно отношусь. Я, и как раз заболел координатор у нас и говорит, слушай, надо довести туда памперсы, привезти и, в общем-то, как-то что-то помочь. И я мужу говорю, слушай, съезди со мной. Он говорит, хорошо, поедем. И он первый раз зашел в больничный бокс, где лежат дети, которых либо отказались родители, либо вот изъятые после акта об изъятии, да. И мы зашли когда с ним в бокс, вот к этим детям, мальчик и девочка. Вот, он очень хорошо, у меня муж очень хорошо общается с, ну, с детьми в целом и с малышами. Вот, единственное, что когда мы с ним познакомимся, он говорит, если у меня будет сын, то я его всегда, я его обязательно, говорит, давай мы его назовем Ильей. То есть ему очень хотелось, чтобы сын был Илья. И мы зашли, и он у няни спрашивает, говорит, а как ребенка зовут? Она ему говорит, Илья. И, в общем, я как-то так не, тогда не соединила, но, во-первых, конечно, ну, мальчишка испугался, ему год и 10 было, вот. Ну, и как-то вот он говорит, слушай, такие, говорит, дети хорошие. Он говорит, давай найдем их маму и давай вообще, говорит, подумаем, как можно семье помочь. Ну, и, соответственно, естественно, у нас... была возможность узнать, что, собственно говоря, происходит, да. А, ну, то есть, первое его желание, конечно же, было помочь, вот. Потом так сложилось, что выяснилось, что у мальчика есть проблемы с ногой, а вот, у него тоже, соответственно, левостороннее косолапие, вот, и ему операцию сделали как раз после изъятия, и мы потихоньку стали там ему что-то привозить, вот. На тот момент младшему ребенку было совсем, он маленький, ну, девочка была маленькая, ей 3 месяца было, когда ее изъяли, и когда вот, в общем-то, мы их увидели, мальчик испугался мужа, ну, он вообще, видимо, мужчина, вот, ну, это с травмой было связано, то есть он вообще не переносил взаимодействия никакого с мужчинами, у него прям была истерика, вот, но мужа этого, моего это не испугало, он,
ничего
наоборот...
себе.
Да, ему, наоборот, захотелось как-то понять, а что, ну, что такого в их жизни было, и как вот, чем можно помочь. И, в общем, так сложилось, что вот он ходил, соответственно, мне, я там по работе ездила, он, соответственно, когда мог, вот таким вот хвостиком приходил вот к Илье. Вот. А потом я ему говорю, слушай, я говорю, ну я тебе так скажу, я говорю, их сейчас будут переводить в ЦССВ, в московский. Я говорю, они из больницы будут уезжать. Вот. А он говорит, ну хорошо, давай все равно следить за их судьбой. Вот, я вот как сейчас помню, вот это было 14 февраля 2019 года, я повезла двух этих детей в ЦССВ сама. Вот, я решила, что если уж я с ними, то я пройду вот этот путь. Я помню, сотрудник был как раз ЦССВ, и вот Илья был у меня на руках, и Лиза была у меня на руках. И я просто вот помню момент, когда я его передавала сотруднику, и потом, это получается же на Третьяковке, вот этот дом ребенка находится. И я зашла как раз вот в ближайший храм, и там была икона, соответственно, Иоанна Шанхайского, и я помню вот этот вот просто мой безумный вопль, что сделать так, чтобы у них там больше не было этих детей. То есть мне было важно, я не знала, то есть я не говорю, что дай, чтобы я их там забрала или еще что-то, но мне было важно, чтобы они там не оставались, потому что Лиза спала тогда на тот момент, когда мы, ну, и, соответственно, я сотруднику отдала, а Илья, он понял. Во-первых, ну, конечно, он привык, что мы приходили там и так далее. Он понял, что я ухожу. Немножко, да? Да, и он, конечно, ну, разрыдался. И вот у меня прям вот до сих пор глаза, вот если закрыть, ну, да, я вспоминаю вот его глаза, которые стояли, вот у меня вот в памяти остались. И вот мне было важно, я молилась тогда, чтобы вот самое главное, чтобы их там больше эти, ну, чтобы они там не были, эти
Вы
дети.
Вы молились о Шанхайском именно?
Да, да. И вот, ну, как-то вот так сложилось, что я вообще очень люблю этого святого. У меня крестник-то в честь него, тоже там чудесная история совершенно, там маме говорили, что он умрет после родов сразу, и вот я ему молилась, и потом крестила в реанимации крестника своего, и вот в честь Иоанна Шанхайского я крестила, он до сих пор жив. Ну, слава с Богу. Инвалидностью, но при этом живой, да. Вот. А с детьми, в общем-то, вот потом получился ковид, случился ковид, вот, я ничего не знала об этих детях, но мы делали документы, сделали заключение на двоих детей, вот, и решили, что когда ковид закончится, мы попробуем доехать до их опеки, да. Вот, мы приехали, когда, вот это был, получается, июль месяц, мы приехали к координатору опеки, сотруднику опеки, вот, только зашли, значит, на порог, нам сказали, я говорю, можно ли встать на У, она говорит, детей нет, то есть сразу, то есть с порога сразу сказали, что детей нет, я говорю, ну вот, вы знаете, ну я в итоге рассказала, что я вот являюсь директором благотворительного фонда, что у нас такая программа, рассказала о том, что вот дети поступают, и, в общем-то, много потом выяснилось, что детей, которые прикреплены к этой опеке, проходят через наши тоже руки наших нянь, да, вот, ну и, в общем-то, я честно сказала, что, я говорю, ну, мы хотим разобраться вообще, что с мамой, и как можно вообще всячески помочь, или вообще нельзя помочь. Ну и плюс у Ильи тогда вот сложности были с ногой, и меня волновал вопрос, чтобы реабилитация вовремя была оказана. Вот, я говорю, ну, давайте хотя бы, я говорю, как-то оформим, даже если мама в трудной жизненной ситуации, пусть просто мы сможем помочь, ну, детям, да, потому что нам крайне важно, чтобы он потом не стал инвалидом, Илья. Вот. Ну, то есть я готова, мы готовы с мужем были на тот момент даже на безвозмездную опеку, просто чтобы помочь детям. Ну, потому что вот как-то вот так вот они к нам. А сотрудник опеки такая говорит, ну, ладно, ладно, все понятно, говорит, с вами. А вы знаете, там есть еще и третий ребенок. Вот.
Решила совсем вас, да, отвадить, да?
Муж такой говорит, да, правда, говорит, хорошо, говорит, а как ее зовут? Это девочка, а как, сколько ей лет? 7 лет, говорит ей. А как ее зовут? Вероника. А у нас старшего дочь зовут Вероника. И муж такой, мы потом вышли из опеки, он мне говорит, ты знаешь, говорит, Котельникова, говорит, я, говорит, в принципе, с тобой готов на край света. Но, в принципе, говорит, две Вероники, как бы, это вообще взрыв мозга. Ну, то есть, говорит, как это вообще возможно? Вот. Я говорю, слушай, как-нибудь, я говорю, все это разрешится. Ну, как, я говорю, мы же не можем, вот, он говорит, я вот, честно, говорит, ну, хорошо, двоих берем, третий в подарок, что ли. Ну, то есть, вот, я помню, что вот как-то вот, ну, для нас, конечно, это было шоком, скажем так, да, то есть мы не готовы были, потом все-таки взрослый уже ребенок был, да, вот, ну, и как наша, да, вот, я не могу говорить Сережина дочь, потому что я все равно, для меня это все наши дети, вот, как Вероника старшая, да, на это среагирует. Мы когда приехали, рассказали, она была в восторге. Она говорит, представляете, что можно, значит, как потом, значит, рассказать. Это моя сестра, ее зовут. Как тебя зовут? Меня зовут Вероника. А это моя сестра, ее тоже зовут Вероника. Ну, в общем, ну, то есть она как-то вот хорошо и спокойно восприняла.
Подожди, да. Ну как в итоге эти дети стали вашими?
А в итоге сложилось, что мы познакомились с их мамой.
Так, вот, да. Неожиданно.
Да, мы познакомились с их мамой. Вот, и, в общем-то, я честно ей рассказала о том, что, ну, вообще всю историю, как мы познакомились с ее детьми, вот, она, к сожалению, была в таком сложном, вообще сложном положении, вот, но понятно, что у нее просто не было возможности этих детей воспитывать.
Она была полностью лишена родительских прав?
Нет, она не была, но тут вообще даже, у них статуса даже не было.
А, да,
статус. Вот, она сказала, что хорошо, я напишу заявление, помогите мне, пожалуйста, значит, помогите мне вот со здоровьем Ильи. Я тогда очень обрадовалась. Меня все крутили у виска, наши психологи из школы, прям их родители тоже говорили, что это ненормально. Ну, потому что...
Типа это нарушение протокола
какого-то? Нет, это просто психологически очень сложно. Говорит, ты привыкнешь, вы привыкнете, как ты будешь, если что, потом детей этих, соответственно, возвращать. Я говорю, ну вот мной руководствовало тогда вот именно желание помочь. Я вот помню только, что вот я святителю Луке молилась очень много, потому что, ну, тоже очень люблю этого святого, и святителю Иоанну Шанхайскому. И мне казалось, что вот будет так, как должно быть для всех, для нас. Вот. И, в общем-то, суд по лишению родительских прав как раз совпал со второй операцией Ильи. И получилось так, что муж пошел...
Она добровольно отказалась от родительских прав?
Да. Угу. Вот. Ну, там очень... Ну, как-то ситуация такая была очень непростая. На тот момент ждала еще одного ребенка уже. Да. И, в общем, на суде она развела руками, сказала, что она, ну, у нее нет возможности воспитывать этих детей. Но мне искренне, на самом деле, жаль, она не какая-то была сразу там пьяница там, или еще что-то. Ну, вот так сложилось, вот, и старшая дочка, ну, получается, средняя наша дочка, она помнит маму, и, в общем-то, когда она приехала к нам, мы же не сразу всех троих забрали, там как раз вот старшую сестру Ильи и Лизы мы забрали позже. Да. Ну и, в общем-то, мы забрали их на безвозмездную опеку, и с августа по октябрь 2020 года дети были с нами просто на безвозмездной опеке, мы занимались их здоровьем, вот, я каждую неделю моталась в Ярославль на гипсование вот ноги Ильи, вот, но удалось сохранить как бы ногу в плане, что он не падает там, да, потому что косолапие было серьезное очень. И, в общем-то, настал момент суда. Вот, и я говорю, что вот он совпал с операцией. Было очень сложно морально, потому что, ну, сложно, когда все равно я привыкла, все равно и муж, и я, мы все привязались к этим детям, вот, и, конечно...
А на суде была возможность, что вам этих детей нет?
Нет, ну, не то, что, ну, возможность есть, как бы, всегда в приоритет кровный родитель, да, и не просто так, мой муж тоже, он же первое, что спросил, он говорит, мама кровная, она всегда, как бы, да, в приоритете, вот, но там было просто понятно, что дети, как бы, скажем так, лишними были, да, они мешали взрослым, которые были рядом с ними, как бы это ужасно ни звучало, вот, и было очень такое довольно жесткое заседание, потому что прокурор, который был, она прям очень жестко там с мамой так общалась, вот, мне даже в какой-то степени, ну, прям вот очень было жалко, вот, ну, и в итоге, в общем-то, мы потом оформили сначала вот приемную семью, вот, а потом нам предложили в конце 2020 года, в декабре 2020 года, когда все документы, когда уже пришли, познакомиться с старшей сестрой наших младших детей. Вот это вообще отдельная история.
О ней мы поговорим чуть позже.
Делатели на радио «Вера».
Делатели на радио «Вера». У нас в гостях Анна Котельникова, директор благотворительного фонда «Дорога жизни». Очень важно поддержать работу фонда. Это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 7517 любую сумму, например, 300. 7517. И также на сайте фонда дорогажизни.org можно выбрать один из благотворительных сборов и поддержать его. Я так понимаю, что я, если честно, немножко запутался, потому что у меня возникло ощущение, что вы сразу трех взяли. А
нет,
на суде было двое, да?
Да, да, мы взяли сначала младших, потому что не были готовы документы, статуса не было у детей. Вот. А по старшей дочке, соответственно, ну, вот по старшей сестре младших детей, статус у нее появился в январе 2021 года. но нам разрешили забрать ее на гостевой режим, то есть вот январские праздники с 20 на 21 год, получается, да, она была с нами, вот, это вот прям была отдельная история, потому что это уже была взросленькая девочка, школьница, вот, ей было тогда 8 лет уже, вот, но при этом, как бы, к сожалению, вот, то, что она недополучила в семье в своей кровной, вот, она, правда, много не получила, она там вопросы задавала, она не понимала, откуда хлеб, например, берется, ну, такие вот какие-то вещи, да, то есть...
Если честно, я сам не сразу это понял, нельзя сказать, что это было следствием отсутствия родительской заботы.
Ну, это я такой пример, может, неудачный, да, привела, но в плане того, что то, что вот обычные, как бы, дети, да, знали, и в 8 лет, как бы, да, они умеют там и читать, и писать, она не умела ни читать, ни писать, при этом переводилась, как бы, с первого класса перешла во второй, ну, то есть, да, вот эта история, которая, в принципе, стандартна, вот сейчас мы наблюдаем, да, с детскими домами работаем, и видим, в принципе, что особенно если это там удаленный какой-то дом ребенка региональный, детский дом региональный, то, да, действительно, школа сильно в этом плане не заморачивается, то есть их переводят из класса в класс, потом предлагают выбрать какую-то профессию, либо парикмахер, либо там повар, например, ну, и, в общем-то, дальше, ну, как вот жизнь сложится, так и сложится. Поэтому и происходит вот эта статистика, когда у нас дети-сироты нормотипичные, да, из обычных детских домов, они потом не очень хорошо кончают свою жизнь, потому что социализация отсутствует.
Ну, в общем, сейчас все благополучно, она с вами. И...
Да, сейчас все хорошо, у нее второй взрослый разряд по шашкам.
Ух ты!
Да, она профессионально занимается шашками, вот, очень хорошо рисует. Мы решили, что 12 лет это не помеха поступить в художественную школу, вот, занималась еще спортом, плавала, но вот все-таки шашки затянули ее больше.
Ты сказала такое словосочетание, ну, как называется одно из ваших направлений, детские, брошенные дети в больнице. Да. Не могла бы ты чуть подробнее рассказать, что это за феномен вообще?
Да, ну, когда программа организовывалась, это был как раз 2017 год, случайно она организовалась, у нас дети, которые приезжали по нашей основной деятельности из регионов на лечение в больнице, они были с нянями круглосуточными. И вот в одном из боксов, где лежала наша няня, подложили девочку, которую привезли и потом оставили в больнице, и потом явки, пароли все, соответственно, удалили, две сестры. Вот. И они просто привезли свою вот сестру младшую с ДЦП, ну, и исчезли из ее жизни. А мама у них была на тот момент в местах лишения свободы. Вот. И заведующая, которая видела, как няша няня ухаживает за ребенком, да, который приехал на лечение, она позвонила и спросила, может ли наша няня поухаживать за вот этой девочкой. Вот. Потом выяснилось, когда мы стали разговаривать с заведующей, что есть еще в соседнем отделении брат с сестрой, которых нашли в подъезде. Значит, мама спала как убитая, мальчик маленький, двухмесячный, рыдал, потому что он есть хотел. И, в общем-то, сосед, который проходил, соответственно, мимо, он увидел, что лежит женщина, и, в общем, рядом с ней двое маленьких детей. Вызвал полицию, ну, в общем, как это вот по протоколу было, и сейчас есть, их привезли в скоропомощную больницу, на тот момент это 9-я детская городская была. Вот, и там, в общем-то, в бокс их положили, ну, и медперсонал периодически забегал, там, значит, девочки на тот момент было 2 с чем-то, а малыш совсем вот маленький, 2-месячный, ну, и, соответственно, эти дети всегда, я думаю, мы все прекрасно понимаем, требуют внимания, ухода, но они были одни. И, в общем-то, выяснилось, что те дети, которые приезжают в больницу, они остаются на вот этот период, пока с ними нет рядом взрослого, да, они остаются одни там, да, но медперсонал старается, пытается, да, есть какие-то, есть фонды, которые оказывают поддержку волонтеров, но при этом они приходят все равно на 2-3 часа, а маленькие дети, ну, понятно, что, во-первых, это вот мелькание разных лиц, да, ты в стрессе, как-никак, они же не знают хорошей жизни, они знают, там, да, пусть, там, не знаю, это взрослые, которые употребляют, там, да, алкоголь и так далее, но при этом это взрослые, которых они хотя бы идентифицируют. А если это медперсонал и, как я уже сказала, неизвестная вот эта смена, поток лиц взрослых, конечно, для них это стресс. И мы подумали, что вот нашу вот службу сопровождения, да, нянь, можно разделить на тех детей, которые приезжают вот на лечение в разные клиники Москвы, да, и на еще одну программу мы подумали, что можно назвать ее «Брошенные дети в больнице», потому что они действительно получаются как бы брошенными своими взрослыми в этой конкретной больничной палате, боксе там и так далее. И, в общем-то, большой очень поток был. Первые два года у нас за год через руки наших нянь проходило по 400 детей. То есть это был безумный совершенно поток детей, это которых Москва. Находили на улице, да, которых там, соответственно, оставляли в мусорных ящиках, там, да, дети которых изымали. А потом, где-то, наверное, года два с половиной назад у нас расширились границы программы нашей, когда нам позвонил заведующий отделение, рассказал, что к ним привезли из роддома недоношенную девочку. Мама девочка умерла в родах. И папа, значит, у него старший ребенок, 12 лет. Они долго ждали этого второго ребенка. И, в общем-то, так сложилось, что вот мама погибла в родах, и он просто находился в безумном стрессе. То есть он не понимал, то ли ему забирать этого ребенка, вообще, что ему делать. То ли жену, как бы жену хранить надо, и при этом еще маленький ребенок. И вот эта вот разница довольно такая существенно, 12 лет, он, я, говорит, отвык уже даже от младенца. И вот, собственно, наша няня, она стала ухаживать за этой девочкой, за Василисой, она ее выходила, и она постоянно была на связи с папой. То есть, ну, у нас няни проходят обучение обязательное, да, то есть они понимают и знают, как вести себя не только с ребенком, который находится вот в такой стрессовой ситуации, но и со взрослым, который, в общем-то, да, может оказаться тоже в стрессовой ситуации. И вот няня, она стала таким мостиком между ребенком и между папой. И потом вот, когда папа окончательно принял решение забрать ребенка, она помогала там еще ему как-то вот рассказывала. И дальше стали возникать ситуации, когда к нам стали обращаться обычные семьи, среднестатистические, да, в жизнь которых пришла беда. То есть у нас была ситуация, когда мама одна воспитывала ребенка маленького, она была без родственников, она была вынуждена ложиться на химиотерапию, и у нее не было возможности, ну, только больница. Соответственно, наша няня была с ней. А потом была ситуация, когда в благополучной семье родился ребенок с инвалидностью, и мама не понимала. То есть, ну, то есть она приходила и смотрела, как наша няня ухаживает за ее ребенком. Ну и потом она приняла решение, соответственно, принять ребенка в семью. Была ситуация, когда родилась двойня, мальчик был здоровый, девочка была с особенностями. И, в общем-то, там очень долгое было время, долгий такой период. Мы даже, честно говоря, не думали, что там все благополучно закончится. Там папа был за то, чтобы забрать ребенка, а мама была категорически против. Вот. И вот, наверное, год длилась, ну, даже ну, чуть меньше эта вся ситуация. И вот няня терпеливо, она общалась и с папой, и с мамой. И она рассказывала, да, о дочке, рассказывала те вещи, которые обычно может рассказать только мама. Да, то есть там, например, там, ну, то есть это женский взгляд только может увидеть. И мама, в общем-то, ну, итогово приняла решение все-таки забрать дочку. Вот, мы, конечно, ну, с трепетом очень наблюдали, и всячески там и медики наши обещали помощь и поддержку. Ну, то есть мы поняли, что на самом деле брошенным ребенок может в больнице стать из абсолютно любой семьи, и ситуации могут быть абсолютно разные. Но поддержка для таких детей, она обязательно нужна, потому что вот тот период, и я в этом плане очень благодарна нашим няням по отношению к своим детям, потому что я вижу, что вот этот период, пока они были в жутком вот этом стрессе, да, пережив определенную такую травму и насилие в своей кровной семье, да, то есть здесь как бы двойной стресс такой у ребенка получается, именно благодаря тому, что с ним, с моими даже вот детьми была постоянная нянь патронажная, да, которая помогала, и вот они же все равно в больнице находятся, всякие манипуляции, да, медицинские. Ну, любой ребенок маленький, он всегда там привозит обычно детей, но очень редко, когда там ребенку там 5 лет, зачастую это там, ну, годовасики 2-3 года, то есть совсем малыши. И, конечно же, сейчас, конечно, есть тенденция. Мы уходим от ситуации, когда их привозят в больницу, то есть если нет таких конкретных проблем по здоровью, их сразу отправляют все-таки в ЦССВ, да, вот, там психологи работают, адаптация происходит, но все равно дети, которые вот из таких вот сложных семей приезжают, да, социальные, к сожалению, но они, им требуется медицинская помощь, и няня, конечно, она и про душу, скажем так, да, и про покормить, памперс поменять, и вот в этом плане потом нервная система, мозг же все помнит. У меня вот в этом плане как-то, да, вот мне казалось, что мои дети младшие не помнят ничего, но у меня младший ребенок, которому сейчас вот 4,5 года, она какими-то фрагментарными такими моментами вспоминает. Расскажи мне, когда я была одна, ниоткуда, то есть она не, ну, вот никто вот так вот прям не рассказывал, да, то есть там, ну, мы не скрываем, что мы забрали их, соответственно, с детского дома, вот эта вся их история, но при этом они какие-то вещи вот такие вот там про праздники, например, сын вспоминает, которые там в доме у ребенка там устраивались, вот, то есть, ну, про среднюю дочку я вообще не говорю, то есть она единственное, что запомнилось всего вот этого периода изъятия, когда ее привезли в филиал вот девятки в Спиранского, там не было нянь, не было, потому что уже, типа, взрослые дети, там, школьники, зачем им няня, вот, она помнит медсестру, которая, значит, сажала ее на коленки к себе и просто гладила по голове. То есть из всего вот этого кошмара, который там был, потому что там очень сложное было изъятие, и много стресса она пережила, она помнит именно вот положительное. И вот в этом плане у нас психолог, ну и вообще, в принципе, есть такое понятие госпитализм, да, когда ребенок находится длительное время в медицинском учреждении без сопровождения взрослого. И в этом плане здесь очень важно, чтобы с ним, ребенком, был постоянный взрослый, который поможет, объяснит, а потом же это не только, это не всегда возврат там в кровную семью или, например, уход в приемную. Это же и, например, поездка и путевка в дом ребенка, да, в ЦССВ. И здесь тоже надо ребенка подготовить правильно и объяснить, что да, мы сейчас с тобой здесь рядом, но потом у тебя снова будут изменения в жизни, а с учетом то, что этому ребенку 2-3-4 года, то это надо вместить, как бы, да, вот всю психологию ребенка и правильные слова подобрать. Поэтому вот программа «Брошенные дети в больнице», она как раз, ну, она не про уход даже. Я говорю, что вот памперсы и замена питания — это все вторично. Самое главное — душа и любовь взрослого к этому ребенку.
Да, это действительно очень важно, то, о чем вы сейчас сказали, и здорово, что вы этим занимаетесь, то, с каким бы таким энтузиазмом про это все говорите, то, какие судьбы вы сейчас описываете, это, конечно, всех нас как-то погружает в эту тему, еще больше хочется помогать, и для всех, кто все-таки проникся этим желанием, я хочу озвучить, что можно по номеру телефона 7517 отправить сумму, например, 300-7517, и поддержать работу фонда «Дорога жизни», с руководителем которого, Анной Котельниковой, мы сегодня имели честь общаться в программе «Делатели». И также есть фонд «Дорогажизни.орг», там тоже можно поддержать различные сборы. Еще одно объявление очень важное хотел бы сделать. У нас сейчас в Мариуполе очень нужна помощь волонтеров-ремонтников в рамках проекта синодального отдела по благотворительности для того, чтобы восстановить дома нуждающихся людей, пожилых, инвалидов, одиноких матерей с детьми. 218 домов уже восстановили, частных домов, но еще огромное число домов, людей нуждаются в помощи, и можно записаться в волонтеры, поехать неделю провести, доброе дело сделать. Это можно сделать по телефону 8 800 70 70 222. Также нужны пожертвования для помощи церкви в зоне конфликта пострадавшим. Они можно их отправить через сайт помочьвбеде.рф, одно слово. Спасибо большое, Анна, за этот эфир, за ваш рассказ. Много тем еще не смогли обсудить, но я думаю, что не последний раз встречаемся.
Спасибо большое за приглашение.
Спасибо за ваше удивительное делание и за то, как горячо и интересно вы об этом рассказываете. Я уверена, что сегодня у вас последователей станет больше после нашего общения.
Будем надеяться.
С вами были Тутта Ларсен
и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».